Прежде всего, моя первая рекомендация совершенно на материальном уровне, физиологическом. Обратите внимание, если вы пришли на урок нормальным образом, в каком-то таком относительном пробуждении, среднем, и через час, два, три, у каждого тут свое, вы чувствуете, что засыпаете, все опускается, замутняется, нужно подумать об уровне сахара в теле. Попробуйте выпить сладкий и горячий чай. И посмотрите, возвращает ли это вас, пробуждает ли это мозг, желание в сердце, дает ли энергию, потому что без этого ничего не поможет. Без хлеба нет, без муки нет Торы. Обратите внимание на это. Я говорю серьезно. Это можно видеть на маленьких детях и на взрослых. Я это чувствую сразу, потому что у меня есть проблемы с сахаром. Я это очень сильно чувствую. Попробуйте. Максимум, так вы выпьете стакан сладкого чая. Этого достаточно. Не нужно там держать крекеры или конфеты. Сладкий чай есть здесь. Это первое. И второе, наш первый вопрос. Как мы пробуждаемся? Как нам пробудиться? Когда я нахожусь в таком состоянии, не в отчаянии, не страдаю. Я просто мертвый. Мертвый, это значит, меня ничего не касается. Не то, что я на кого-то сержусь или в отчаянии нахожусь в минусе. Я не нахожусь ни в минусе, ни в плюсе, я в нуле. Это самое страшное. В абсолютном равнодушии. Сейчас пусть на меня сваливается что угодно, меня это не касается. Я не могу себя сдвинуть. Когда я сержусь, так у меня есть что-то анти, и я готов воевать, кричать. А мы говорим о состоянии совершенно нулевом. Да? Давайте подумаем, что может нам помочь в этом случае. У каждого, может быть, есть треть, четверть совета, и мы можем их соединить вместе и знать, как с этим воевать. Равнодушие, ничего не хочу, мертвый, усталый, меня ничего не волнует, не слышу, ничего. Уши заткнуты, глаза с трудом разлепляю. Короче говоря, аут. Что может подействовать на меня? Это первый вопрос.
Совершенно точно, что у каждого человека есть состояние, есть нечто такое, что из любого состояния может его пробудить и дать ему воодушевление. Я предлагаю, что просто, если мы говорим о человеке, то говорить о нем, дать ему...
Говорите кратко.
Ну, в общем, просто...
Говорите, давайте краткие ответы.
Выбрать тему, которой он точно интересуется, и поговорить о ней.
Человек ничего не может сделать ради себя, и мы должны начать интересоваться друг другом. Каждый должен видеть, как товарищ зависит от него. Это, нет, равнодушие во время урока. Не могу сдвинуть себя, не могу раскрыть глаза, не могу сосредоточиться, разумеется. И все это во время урока.
Есть несколько путей, я, может быть, говорю только о двух из них. Первое, то, что я стараюсь смотреть на товарищей в экраны, распознавать, где я могу быть в заботе относительно товарищей, который уже находится на определенном уровне, и получить еще больше силы беспокойства. И через молитву, если есть такая возможность, попросить помощи свыше, чтобы дал мне сил пробудиться, хиссарон к этому, чтобы только пробудил, выйти из этого состояния. И вообще сделать все, что возможно, чтобы выйти из этого состояния, сдвинуться.
Я когда думаю о человеке в таком состоянии, он не в состоянии думать о товарищах. Он не может начать пробуждать себя. Он мертвый.
Есть две возможные техники. Первая — это оставлять себе записки в книге. Ты смотришь на них, это возвращает тебя в определенное состояние, в котором ты был. Это немного пробуждает. А потом, может быть, сделать какое-то действие, может быть, даже выйти, покурить, пробудить себя.
Можно играть. Как будто бы я нахожусь в каком-то пробуждении. Хотя я даже слов не вижу. Но так я показываю снаружи. И второе, можно взять записку и написать для себя какую-то мантру, там, не знаю, «Помоги мне, я не могу проснуться», с помощью товарищей, свет, возвращающий к источнику, что-нибудь такое, чтобы можно было все время возвращаться к этому.
Продолжая то, что сказал Курц, можно или сделать массаж товарищу, или посмотреть в книгу, или сделать чаю или кофе, или если это не помогает, то заняться чем-то. Но я просто, если ничто не помогает, я как-то физически должен себя растормошить, иначе это просто закончится.
Я обычно пытаюсь все-таки внести себя в какое-то выяснение, что я здесь делаю. Время проходит. Пытаюсь рассердить сам себя такими острыми вопросами, что я теряю время своей жизни.
Я сам себе помочь не могу. Я думаю о том, что я могу сделать для товарища. Первое — это физический контакт. Второе — бросить ему какое-то предложение, слово, будь то распространение, например, там, где он занимается. То есть я должен быть уверен в том, что он на это отреагирует.
Если это для себя, то надо позаботиться об этом заранее. Принести с собой что-то, что пробуждает, какой-нибудь кусочек шоколада, взять стакан холодной воды, чтобы можно было бы протереть глаза, лицо. А если это для товарищей, то прежде всего почувствовать, смотреть. И если я вижу, что ему тяжело, то надо его спросить. Может быть, ему тяжело что-то. Дать ему такой маленький удар рукой. Так, что-нибудь, чтобы он почувствовал.
Понять, что то, что мы проецируем всем товарищам в мире, автоматически влияет на нас. Если мы сейчас все такие размазанные, бессильные, надо держаться друг за друга, не показывать слабости.
Если человек умер, так он умер.
Что ты ищешь, Эли? Агам.
Всегда есть возможность сделать какое-то маленькое пробуждение, даже если ты умер. Не знаю, надо попробовать все возможные пути. Почитать что-то, что-то, что тебя возбуждает. Помогает смотреть на экраны. Любое связывание с товарищами помогает. Если я вижу, как товарищ засыпает и пытается все-таки не спать, поднимает голову, снова роняет, снова поднимает голову, это дает мне воодушевление. Главное быть связанным с товарищем.
Когда я умер, я не могу пробудить себя. Я не знаю, как это сделать, мне никогда это не удавалось. Единственное, что я могу сделать, это когда у меня есть важность и есть ответственность, тогда думать о товарищах.
В том же направлении. Если есть равнодушие, так ты равнодушен. Это бессознательное состояние. Но когда оно сознательное, то тогда необходимо каким-то образом чем-то колоть своих товарищей. То, что... И искать то, что пробуждает меня, это когда я в сознании нахожусь. Помогает также записывать что-то.
Товарищи, когда ты в сознании, то увидеть товарища, подумать о нем, не думать о нем, как думать о том, что это за человек. И всегда есть вещи, которые вызовут у тебя воодушевление. Но помогает иногда как раз какой-нибудь подкол со стороны товарища.
Пробуждение в таком состоянии очень зависит от предварительной подготовки, от привычек, которые мы приобрели в то время, когда у нас была сила, и которые нам сейчас могут помочь.
Я думаю о том, что сказали товарищи, и думаю, что предназначение мое в том, чтобы играть в состояние, которое отличается от той клинической смерти, в которой я, может быть, нахожусь. Показывать другое.
Я бы тоже добавил, может быть, делать какое-то действие не по отношению к себе, а по отношению к товарищу, обнять его. Если не могу позаботиться о себе, то позаботиться о ком-то другом. Это должно помочь.
Я получил 2 смс-а. Не знаю, кто это послал. Я 2 раза это получил. Я получил 2 смс-а. Иди спать сейчас и перестань спать, как животное на уроке. Это я вечером получил.
Использовать эго, использовать заботу, желание почести. Все, что двигает меня, думать, как я выгляжу в глазах товарищей, может быть, написать себе какую-то маленькую статейку, записочку, убирать отсюда, ты не делаешь работу.
Как сказано, да поможет человек ближнему. Каждый должен взять на себя ответственность за товарищей, потому что что мы получили? Получили мы эту точку ради чего? Только для того, чтобы пробуждать товарищей. Мертвый человек мертв. Только товарищ может его пробудить.
Есть 2 возможности. Или быть похороненным под этим состоянием, или видеть в этом помощь свыше. Что сейчас ты можешь подумать о товарищах, попросить для них силу у Творца, помолиться за них. Именно тогда, когда ты не можешь думать о себе, у тебя есть возможность выйти из себя и все время думать о них, просить для них силу, быть направленным на них. Проявлять такую заботу неестественную, выше знания. Должно быть такое мнение в группе, что такие состояния — это помощь.
Я слушаю вас, действительно стараюсь слушать вас сейчас, и мне не удается услышать, как можно пробудить себя. Если я мертв, я мертв. Когда я вхожу в это ощущение смерти, я ничего не понимаю. Единственное, что я могу понять, это то, что я должен давать важность цели, важность товарища, когда я хоть как-то жив. Но когда я мертв, как я могу пробудить себя, когда я мертв? Невозможно.
Что я бы предпочел получить от окружения как силу пробуждения, в качестве силы пробуждения, в качестве пробуждающей силы? Сам по себе я наверняка не в состоянии. Если я в состоянии, то это не называется, что я мертв. Но я не могу, и не могу даже попросить, ничего не могу сделать. Я не могу пойти подготовить им стакан кофе, ничего. Я просто мертв, и все. В полном смысле слова. Что я бы предпочел получить от них сейчас? Какое воздействие, которое пробудило бы меня? Которое бы смогло меня разбудить.
Нужно получить такое воздействие, где я мог бы сказать, как бы сказать, стыд, ощущение стыда. Это может быть положительно, это может быть отрицательно. Положительно — это пример, это хороший пример, который заставит меня стыдиться моего состояния. Я знаю, что работало для меня. Когда я чувствую, что кто-то ко мне обращается, получает, давал мне определенные ощущения, нужно работать над гордыней. Иначе эгоизм всегда жив.
Должен быть какой-то такой укол. Он всегда работает. Укол, который тебя пробуждает.
Я согласен с товарищами. Если приходят товарищи и говорят тебе напрямую, что с тобой происходит, где ты? Как ты не даешь важности? Ты что, жив вообще, мертв или как? Это сразу пробуждает чувство стыда, ответственности.
Я бы хотел добавить, что это... Я должен чувствовать заботу. Меня должно перевести в место заботы и в место надежды. Мне должны показать, что от меня чего-то, что-то ждут. Показать, что я не соответствую стандарту.
Я чувствую две вещи. Первая — забота, как вы сказали, и зависть. Когда я вижу вокруг себя, что вся группа сейчас, например, горит, находится в каком-то воодушевлении, а я чувствую этот разрыв между собой и ими. И это может вызвать у меня такое чувство зависти и заставить меня пробудиться.
Друзья, если я бы сейчас получил бы пробуждение, то я мог бы просить.
Первое — это беспокойство. Кто-то со мной говорит, понимает, чувствует ожидание. И какое-то предложение помощи, обратная связь.
Когда тебе плохо, то, что пробуждает тебя, если тебе плохо, тебя что-то пробуждает, то ты чувствуешь себя еще хуже. Может быть, кто-то тебя разбудит, прочитает какую-то цитату, это вызовет у тебя ненависть, но это тебя вернет к жизни.
Ощущение стыда от того, что ты... Есть у тебя такое ощущение, что на тебя наступают изнутри, наступают на твою гордыню.
Товарищи говорили о зависти, о стыде. Я бы хотел добавить, что в таком состоянии у тебя есть возможность требовать от товарищей то, что ты вложил в них в то время, когда был жив. Необходимо просить, требовать все, что может тебя разбудить. Не знаю, вдруг пропало у меня все.
Если бы я умер, я бы хотел, чтобы группа пробудила меня тем, что ко мне не приходили бы просто так. Мне бы рассказали о сильных действиях, которые делают товарищи, о том, как они вкладываются. И тогда, если бы я пробудился, я бы проснулся вместо того, чтобы спать.
У меня было что-то такое конкретное, но убежало. Именно когда меня будет, любым способом, даже неприятным, это заставляет тебя прийти к выяснению. Я начинаю думать о заботе товарищей и всем. Даже если мне кажется, что это не действует, это действует, заставляет меня выяснять свое отношение к ним.
Если можно только добавить к тому, что было сказано, в таком состоянии обращаться нужно к группе и требовать у них сил оживления, чтобы тебе сделали все, что угодно, операцию или любое вмешательство, которое пробудило бы твой разум, твое сердце, заставило бы тебя самоотмениться. Просто надо самоотмениться и попросить у товарищей этой силы.
Есть такие товарищи, которые умеют так подкалывать, но с любовью. Это такое чудесное свойство есть у них. Очень стоит поймать такого товарища и получить от него укол с любовью.
Есть еще одна очень особенная вещь. Служить товарищу. Просто физически ему служить. Неважно, таскать для него книги, дать ему попить, выпить с ним. Не знаю, зачитать ему что-нибудь. Нечто такое, чтобы просто перевернуло человека изнутри. Когда это его обволакивает, это не оставляет человеку возможности, кроме как чувствовать себя, чувствовать какой-то долг из-за отношений товарищей к нему.
Это вот то, что я хотел сказать. Вещь, которую я вижу, что работает лучше всего, это необходимость. Когда ты видишь, что в тебе нуждаются, ты не можешь себе позволить быть равнодушным. Если ты на уроке, если ты сидишь и делаешь ты внутреннюю работу или не делаешь, но приходит равнодушие, и ты умираешь. Но вот сейчас, во время семинара, я обязан говорить, и я вижу, что это меня будет, я не могу себе позволить заснуть.
Можно, может быть, добавить, что иногда бывает, что ты сидишь, так засыпаешь, и товарищ какой-нибудь старается тебя пробудить, и ты чувствуешь, он так старается и не оставляет тебя. Кто-то пробует, оставляет. А есть товарищи, которые просто тебя не оставляют в покое. Просто не оставляют тебя. Уверенность, которую дает тебе товарищ, это ощущение, это очень важное ощущение уверенности.
Сила молитвы. Надо требовать от Творца, чтобы он разбудил.
Мне очень помогает искать товарищей, от которых можно получить величие цели, величие Творца, прилепиться к такому месту, где есть какое-то собрание, где есть какая-то комиссия, которая этим занимается. Все, что связано с величием цели, присутствовать там. Просто склонить голову и пить оттуда, получать как можно лучшее окружение.
То, что нам необходимо, это дать каждому товарищу тот подарок, что он хочет. То, что подходит именно этому товарищу, соответствует именно его пути. Каждый должен себя уподобить ему. Когда я умер, то я ничего не чувствую, мое тело не реагирует. Но пока я живу, я должен только раздавать подарки друзьям. только поднимать им важность. Все время.
Я не знаю, как это выразить, но есть какое-то ощущение от того, как все это оборачивается, как это пробуждение, чтобы снова не упасть в то состояние, где ты живешь от пробуждения к пробуждению, потому что это не пробуждение, это смерть. Как из смерти прийти к состоянию, где хочу, чтобы смерть не уходила, но пришло осознание того, что я мертв, что нужно работать, чтобы это состояние не зависело от какого-то впечатления, просто от какого-то воодушевления, чтобы я не был как маленький мальчик, который бежит за конфеткой.
Я хочу только сказать, что сейчас написано, что мы находимся в одной лодке. Человек, который засыпает во время урока, когда он чувствует себя в каком-то помутнении, он, собственно говоря, сверлит дырку. Он не участвует вместе со всеми. Не добавляет силу продвижения в группу. Вы можете сказать: а, ну что делать? Мы помним, как он пишет, что есть расчеты, которые человек получает от группы, и есть расчеты, которые человек должен добавить в группу. А насчет того, что мы добавляем, мы не делаем расчет, но в духовном это считается. Вы помните?
Статья о мире.
Да, статья «Мир». То есть есть две заповеди у человека по отношению к окружению: получать и добавлять. Мы здесь, и самое главное в работе в группе в том, что все мы обязаны давать, жертвовать. А если мы этого не делаем, то это называется преступлением. Поэтому нам необходимо смотреть со всей строгостью на человека, который не проводится, не все часы учебы активен, и смотреть на него как на сверлящего дырку. Ну, разве что происходит что-то, что сверх его силы. Теперь понятно, что его пробуждение от него самого не придет. Его пробуждение может прийти только со стороны группы. И необходимо взвесить подход к каждому. Каким образом мы можем его пробудить? Один пробуждается от того, что его приглашают выкурить сигарету, другому подают сладкий и горячий чай, третьему делают немножко массаж спины, вот на том месте, где он сидит. Четвертый, может быть, с ним вместе начинают читать по одной книге один и тот же текст. Говоришь ему, что вот у меня нет своей книги, так его, это его пробуждает. И так вот всякие такие вещи. Но запрещено нам оставлять каждого. Никого нам нельзя оставлять. И если есть люди, которые хронически постоянно спят, то необходимо понять, что это добавка, и можно им разрешить. Не давить на них настолько, чтобы они убежали. Но это после того, как мы получаем от них согласие на то, что мы их оставляем, и тогда мы с ними не считаемся. Мы не считаем, что они находятся по-настоящему, с нами в одной лодке. Написано так, и это главное. Поэтому обязывается ученик перед учебой усилиться в вере в Творца, в его управление наградой и наказанием. И чтобы учеба была его только в виде заповеди Торы, чтобы он хотел прийти к слиянию. И он таким образом удостоится прихода свечения, так чтобы его вера, то есть сила отдачи, усилилась в результате этого света. И тогда наверняка и он из Лолишма придет к Лишма. И даже тот, кто еще пока не удостоился веры, есть у него надежда с помощью занятий Торы удостоиться с помощью Торы, и нет заповеди больше, чем это. Так как же мы готовимся перед учебой? Перед учебой, это может быть перед каждой частью учебы или даже перед каждым словом, это не важно. Мы находимся в обязательстве поддержать друг друга в вере и в уверенности в управлении наградой и наказанием. Что значит усилиться в вере и в управлении наградой и наказанием? Что это означает? Это первый вопрос. Потом, как это поддержать и так далее. Ну, пожалуйста.
Я думаю, для меня это значит, что я во время урока должен должен прилепиться к цели учебы и постоянно возвращаться к тому, зачем я нахожусь здесь. К товарищам, группе, к цели. Каждый раз выстраивать заново во мне эти три составляющие.
Вопрос, что значит усилиться перед уроком, да? Это был вопрос перед учебой. Что значит усилиться перед уроком в вере и в управлении наградой и наказанием?
Перед учебой я беру силу от того, что я хочу получить из этого урока. И какие действия я собираюсь изначально делать на уроке.
Может быть, заключить союз между товарищами? Чтобы мы делали все осознанно. И каждый должен сказать, нет никого кроме него, нет никого кроме меня, что все зависит от меня.
Распознать место разбиения, попросить свет, возвращающий к источнику, о связи с товарищами.
Поддерживать, находиться в постоянном исследовании. Хотеть пытаться раскрыть еще части между нами, еще оттенки ощущения. Все время находиться в этом исследовании. Ведь что мы исследуем? Мы исследуем то самое желание получить наслаждение.
Усилиться в вере — это значит построить в себе то, что учеба для меня — это самое важное, что это усилие, что это все находится вне меня, я должен чувствовать, даю я что-то или сверлю дырку. Все наши мысли должны быть вокруг этого, все выяснения. Те силы, которые должен получить перед уроком.
Не знаю, как это объяснить, но необходимо откалибровать себя, делать все время такой рестарт. Каждый должен нажимать на рестарт в себе, все время направлять себя, исследовать себя, где ты находишься относительно всех факторов.
Считать, сколько действий я фактически сделал, чтобы пробудить товарищей.
Устанавливать себе игру, картину, в которой я должен играть. Я на уроке, как я связан с товарищами, какое у меня требование к связи. Необходимо все время устанавливать себе эту квартиру, простите, эту картину. И я обязан выстроить, развить в себе страх. Страх, чтобы я не забывал. Каждый момент. решить с самого начала, что во время урока, как я обращаюсь к товарищам, как я бужу товарищей, сколько я думаю о теме урока. Да, действительно, это верно, этот страх. Этот страх во многом зависит от меня. Необходимо все время стучаться в это. Усилиться в важности средств, чтобы все средства были важны, рав, группа и книги, а не то, что я буду выбирать какое-то из этих средств. И для этого надо приходить к молитве. Все время пытаться видеть конечную цель. Конечную цель, к которой мы хотим прийти. Объединение с Творцом, слияние с Ним. И все остальное, все, что мы учим, забота о ближнем, вера и так далее, это все средства. Средства для объединения, слияния с Творцом. Мы должны просить силу все время находиться, быть в подготовке, искать средства для подготовки. И работать с Ним, чтобы Он помог, чтобы Он дал силу подготовиться. Каждый час, каждый момент. Во всем, в любом ощущении развивать страх, что я упаду в желание получить наслаждение. Усилиться в выяснении цели, точно выяснять, куда я хочу прийти, и каковы обязанности, которые я беру на себя для этого. И искать средства, которые меня приведут к этой цели. Вопрос, ради чего я пришел сюда, это вопрос очень хороший. Выяснять, для чего я сюда пришел, ради чего. Знать, что время между уроками — это время, когда человек должен делать какую-то работу и бояться прийти, получить гордыню, и напоминать себе, что человек, который приходит в пробуждение на урок, это ему кажется, что он проделывает работу, но на самом деле это над ним работают. И в течение дня необходимо бояться, что ты не приложишь, не заплатишь достаточно с самого начала. Это проблематичное состояние, состояние, которое, в котором все как бы все сухо. Хотя ты и знаешь, чего ты хочешь, но нет пробуждения, нет духа жизни. И тогда необходимо молиться, чтобы у тебя был дух жизни, чтобы ты мог выполнять свои обязанности по отношению к группе, не сверлить дырку. Хотя это все и в теории, но необходимо этим заниматься. Какое самое эффективное действие для того, чтобы пробудить товарища? Одного. Не тысячу. Сделать ему массаж, сделать ему кофе и так далее. Все это замечательно. Но каково самое эффективное действие? Одно. Быстро. Напомнить ему о цели учебы. Пожать ему руку и улыбнуться. Подумать о нем сильно. Мысль. Просить силу у Творца, заботиться и думать о нем. Забота товарища. Подготовка к уроку. Любить его. Подготовить ему отношение любви. 10 секунд. Поддерживать его, чтобы он подготовился к уроку. Думать, насколько я хочу быть рядом с ним. Молитва. Хорошо. То есть необходимо наброситься на него как можно большему количеству людей, избить его, а потом помолиться. Нет, я говорю серьезно. Все должны обратить на него внимание. Это дает ему силу. И это молитва. Молитва не может быть пассивной. В таком случае он спит, а мы молимся, чтобы он хорошо спал? Нет. Необходимо будить его. Так, относительно много. Так, все люди, которые находятся вокруг него, там 5-6 человек. И чтобы это было как молитва. Действительно. Что мы это делаем вместе с Творцом. Приглашаем его тоже принять участие в пробуждении. Ладно, это хорошо, не то, что хорошо, но хорошо, что мы сегодня говорили. Мы сегодня говорили о страхе, как мы, это трепете, как мы поддерживаем трепет таким образом, что мы все время находимся в нем, чтобы он был основой всех наших действий. Ведь написано, что это первая заповедь. Мы говорили о трепете, отдалиться от желания получать, от трепете, смогу ли я отдавать, помогаю ли я товарищам или использую им. То есть все время трепет, трепет, трепет. В какой трепет я могу облачаться каждый раз, чтобы быть как можно ближе к отдаче, как можно ближе к ее правильному использованию, ее правильной реализации. Это какие виды страха я использую? Скажем, я боюсь, что мне будет нанесен изъян, или я понесу ущерб, или меня пристыдят. Может быть, страх перед судьбой. Разные виды. Но какой вид страха мы развиваем в нашем обществе сегодня? Сегодня. Не теоретически, чем там занимаются большие праведники. А какой вид трепета мы должны развить сейчас, чтобы он воцарился в нашей группе и дал каждому то, что необходимо для продвижения. И тогда мы будем знать, как все время его поддерживать и как его поднимать. В его качестве. Какой трепет, вы думаете, способен нас поддержать, вы понимаете, снизу? Ну, понятно.
Может быть, два вида. Первое — это что каждую секунду, что ты не настроен на цель, ты лежишь в могиле, и что с тобой будет. А вторая — это то, что Творец добр, творит добро и постоянно находится в хасадим относительно нас. И нам нужно все время быть в страхе, что мы этого не видим за всеми этими сокрытиями и состояниями, которые нам посылает, чтобы у нас в группе было живо ощущение того, что Творец добр и творит добро, что мы были бы в страхе о том, что мы не видим его таким, чтобы такой страх у нас присутствовал в группе.
Страх должен быть в отношениях между товарищами. Чтобы я все время заботился о товарищах и не упал в заботу о самом себе.
Я подумал, я это услышал, но это во мне отозвалось, что страх — это смотреть в глаза товарищам и чувствовать, что я не делаю то, что я должен сделать, что я всех подвожу, что это прямо сейчас происходит, не в теории.
Проблема — это то, что мой дефолт — это забота о самом себе.
Поэтому страх, который должен быть в группе, это то, что наша забота о духовном должна быть забота о товарищах. И бояться заботиться о собственной духовности.
я понял, что то, чего мне не хватает в группе, это то, что мы в одной лодке. Что, и чтобы величие цели нас охватило всех. И чтобы у меня был страх, что я не буду сверлить, сверлить дырку в лодке. Чтобы это просто воплотилось в мою плоть. Этого мне не хватает. Страх, что я сверлю дырку в лодке.
Должна быть такая атмосфера в группе, что когда мне должно быть очень хорошо понятно, в чем мое предназначение, в чем я могу всех подвести и каким я должен быть любую секунду, чтобы было это выяснение, нахожусь я в этом или нет, очень острым. Кроме этого, я бы сказал, что мне лично очень помогает, когда женщина требует от тебя, изменился ли ты? Что с тобой сегодня произошло?
Страх — это если мы работаем вместе и просим, чтобы пришла какая-то сила и помогла нам быть вместе.
Не знаю, мне очень страшно, что приходит и так хватает тебя снизу, и это в неисправных желаниях, это прямо эгоизм. Что такое? Все получают, а я нет? Бывает, что когда ты боишься, это страх задеть, страх в любом движении.
Это чтобы была необходимость в товарищах, чтобы было ощущение стыда, чтобы оно просто сжигало тебя изнутри.
Страх зачастую приходит из-за того, насколько ты стараешься делать фактические действия, внутренние, внешние, приходить к большему единству с товарищами, взаимовключению с товарищами любым способом, с помощью чего тебе изнутри приходит забота и страх. Находишь ли ты в достаточной отдаче? Находишь ли ты в поручительстве? Думаешь ли ты только о товарищах? Нужно чувствовать это на своей плоти. Каждый должен как можно сильнее входить в группу. Это даст нам общий страх, находимся ли мы во взаимной связи, в той, в которой должны быть в любую секунду.
Страх потерять вот это взаимное ощущение взаимного усилия.
Если мы представим себе, что находимся в одной лодке, в которую нам нельзя сверлить, и это происходит именно из-за того, что каждый, что внимание каждого не направлено исключительно на то, чтобы быть примером для других. Как мы тогда можем существовать? Что нам делать? Может быть, нам нужно создать какие-то рабочие группы. Одни находятся сейчас на вахте, несут вахту на корабле, а мы спим в трюме. Или вообще мы получили отгул на берег, да? В порт и так далее. Или мы все время должны быть внутри, прямо в недрах корабля и беспокоиться. Все за всех. Недра корабля — это сам корабль. Это наша связь между нами. Нет какого-то корабля, на котором мы находимся. Это сам корпус корабля и вообще весь корабль. Это система связи между нами. Так как вы думаете эти вещи фактически воплотить? И страх, и ответственность, чтобы все время это работало. Иначе мы упустим все. Время-то идет.
Усилить ощущение взаимной заботы.
Кроме каких-то общих слов, хотя хотелось бы сказать, что то, что пробуждает меня, скажем, время от времени, это какой-то определенный такой внутренний расчет, где тебя как бы ставят перед таким очень острым зеркалом, очень четким зеркалом. И ты вынужден понять, что это правда.
И мне кажется, в последнее время, что должны быть такие точки, которые выжигают в тебе что-то. Такие точки, как конгрессы, какие-то собрания. Они что-то создают в тебе. Вопрос, как мы поддерживаем всю эту команду, судно, группу или часть группы, что вы считаете, в нужном состоянии?
Здесь мы должны постоянно говорить об интегральности этой группы. И даже на этом корабле самый последний из матросов так же важен, как и капитан, потому что пробоина — это пробоина. Нужно развивать заботу об этом.
Если мы смотрим, как развивать страх, как строить судно, видно, что это практически невозможно. Но если мы смотрим на другую сторону, на величие Творца, то тогда все легко. Если мы смотрим на конгрессы, семинары, если мы бы придем в таком напряжении между собой, то трепет пришел бы очень простым образом. Мы должны как группа давать себе отчет о том, что в любом состоянии мы бы искали такое напряжение. Мы получили примеры, мы знаем, как создать это состояние. И это легко. Необходимо находиться в этом усилии. Это пренебрежение с нашей стороны, если мы пренебрегаем такими событиями.
Две вещи, которые я чувствую. Во-первых, например, как сейчас есть совет, недельный совет группы, и каждый, кто чувствует сейчас пробуждение, это он должен прийти туда и принять участие. И вообще должна быть такая пропаганда, что если я получил определенное пробуждение, я обязан его отдать, обязан его отдать. Не знаю, в какой форме, но обязан.
Последний вопрос. Что мы в конечном счете решаем? Что мы решаем в нашей жизни, до урока, во время урока, не знаю как, после урока, как мы поддерживаем друг друга для того, чтобы находиться в трепете, в обязанности у каждого во время урока прийти к вере и к ощущению награды и наказания. Как мы правильно себя выстраиваем, устанавливаем? Как мы правильно устанавливаем себя во время урока, может быть, в течение всего дня, но чтобы мы пришли к правильному трепету, и главное, как он пишет, ученик обязывается перед учебой усилиться в вере в него и в веру, усилиться в вере в него и в его управление наградой и наказанием.
Первое — это то, что все мы зависим от силы и единства.
Как мы организуемся, короче? Хочу потом желательно послушать из каждого круга один совет.
Перед уроком мы решаем, что все мы работаем над «нет никого, кроме него» и «силы единства». Во время урока мы продолжаем делать то же самое. Каждый проверяет, что он делает все усилия, что все мы беспокоимся об этом.
Понять и почувствовать в мозгу и сердце, что ключ ко всему находится в руках товарища. Надо только потребовать от него.
Такой внутренний четкий расчет. Почему мы приходим каждый день на урок? И видеть, насколько это продвижение зависит от всех. У человека самого по себе нет сил сделать шаг вперед. Нужно, чтобы группа дала этой силы.
Мы должны в конечном счете прийти к решению, что после всех лет, после всех попыток, которые мы проделали, мы должны прийти к решению, что мы заключаем между собой союз и вносим Творца как постоянного соучастника. И от Него мы требуем все время средства, чтобы мы могли находиться в трепете, в поручительстве, чтобы мы могли работать, чтобы Он позаботился об этом, чтобы в любое совместное действие мы вносили Его, в любую нашу общую игру.
Я чувствую, что, может быть, нужно сделать такие действия по спасению. Например, перед уроком, перед зором, один из товарищей встанет и скажет несколько слов. Или перед последней частью урока кто-нибудь напомнит товарищам, что у нас сейчас самые новые слушатели снаружи. Чтобы каждый раз это приходило из другого места, в другом цвете. Но для того, чтобы как-то взять, схватить это животное и сказать: «Опа, давай». Сейчас у нас урок «Зор». Это те полчаса, которые ты ждал все остальные 23,5.
Не хватает только ощущения, что мы в единой лодке. И я бы устроил такую кампанию под названием «Одна лодка». И надо подумать, как мы будем это чувствовать в течение всего дня, потому что днем я не чувствую товарищей. И я сам по себе, ладно, черт со мной, но если я падаю, то вместе со мной падают и хоронятся все товарищи. В течение всего дня это должно быть желанием, ощущением нехватки. И даже если этого нет, то должно тогда болеть, что мы этого не чувствуем.
Больше говорить о единстве, стараться понять, что это такое. Что такое единство? Раб говорил, единство — это так, нечто такое, что мы чувствуем, что это что-то такое общее. А что там есть действительно?
Два совета, которые я слышал сейчас от товарищей. Первый — это внести Творца в игру, ввести Творца в игру. И второе — это построить лодку, взаимную зависимость. Не знаю, в каком состоянии мы должны находиться, чтобы это подействовало, но одно из двух должно быть.
Я думаю, что нужно брать какой-нибудь клип из клипов Конгресса и каждый день делать по полчаса Конгресса. Выпиваем немножко, выпить понемножку виски и идти спать с воодушевлением.
Я чувствую, что должна быть пропаганда, должна быть духовная дирекция, а под ним различные комиссии, и, скажем, три человека заботятся о том, чтобы было пробуждение, чтобы люди готовились правильно перед сном, другие заботятся о правильной подготовке к уроку. То есть должны быть люди, которые все время заботились, а дирекция должна заботиться о том, чтобы все время люди менялись. Чтобы это было как производство, как заводы, чтобы люди рапортовали, что они сделали на этой неделе.
Ну, не знаю, как для себя определить это точно.
Можно послушать советы?
Ну, Виктор.
Ну, Виктор.
Ну, вы будете на меня сердиться? Союз.
Союз. Одно слово. Союз.
Амид.
Дальше. Амид.
Только не быть равнодушными.
Какой был вопрос? Как мы будем группу, пробуждаем группу. Главное, это перед уроком и во время урока. А что ты говоришь? Главное не быть равнодушным? Верно, но как? Это я хотел бы послушать.
Что каждый проецирует внутреннее и внешнее благодарение, радость и подъем духа во взаимном поручительстве.
Как?
Да. Каждый должен знать внутри себя, что он должен сделать в те 20 часов, которые он здесь не находится, чтобы быть достойным получить здесь это свечение. Потому что если ты не уверен сам по себе, что ты достоин получить этого, как ты можешь даже удержаться, как ты можешь удержаться в состоянии в определенном?
Ну хорошо, вот я такой, что мы делаем?
Я не могу сказать каждому, что делать. Я знаю, что я, например, знаю, что мне нужно.
И ты уверен?
Ну, не то чтобы уверен, но я чувствую это в себе.
Посмотрим.
Я думаю, что у каждого есть это в той или иной форме.
Ладно.
У каждого должен быть партнер, за которого он отвечает. И без него я не прихожу на урок.
Чтобы были товарищи, которые зависят, которые ответственны друг за друга, и каждый поддерживает друг друга.
Всегда взаимно.
Ага, чтобы были пары. Как это было в период мудрецов. И тогда эта пара будет считаться как единое целое. Они обязаны поддерживать друг друга в пробуждении. Хорошо.
Внутренняя забота.
Как?
От конца урока до начала следующего
сделать себе дорожные вехи в течение дня и готовиться так к уроку.
То, что делать все, что в наших силах.
А, ну, как всегда. Да, что ты хочешь от нас?
Нам необходимо пробуждать между собой.
Как?
Сделать такой день. Как спецоперацию такую попробовать.
Ну, смотри, мы сделали конгресс. И что произошло на следующий день?
Ну, нужно хотя бы заставить себя обращаться за помощью.
Ладно.
Быть способными обращаться за помощью.
Секунду. Там из того круга уже отвечали. Вы? Там, из угла. Нечего добавить. Лёр там прячется.
Заключить между собой союз, что на следующее утро мы будем как на...
Каждый вечер заключает такой союз вместе с виски, так, чтобы утром вставать с песней.
Мы подумали, что единственное, что может нам помочь, это любовь товарищей. Как это осуществить? Реально играть... Как по статьям Рабаша.
Как?
По принципу, по определенному работать.
Как? А, вы еще не отвечали? Ты отвечаешь за всю группу? Ну, говори.
Из всех ответов, которые мы услышали, есть одна вещь, о которой мы не говорили, это то, что наконец решить принять управление Творца, принять его разум и заручиться всеми средствами, которые нам необходимы.
Короче, все время пробуждать Творца, чтобы он воздействовал на нас. Во взаимном поручительстве. Это самая эффективная вещь, если вы знаете, как эту вещь сделать. Если вы это знаете, то больше ничего не нужно.
Практический совет, который я услышал, это петь либо перед уроком, либо перед другими частями.
Песня между частями — это хорошо. Ну, Мотимор, пожалуйста.
Мы хотели кое о чем попросить. Просто попасть на урок. Прийти к такой... Чтобы все приходили, засыпали, приходили к такой низости, чтобы... чтобы у Творца не было нового выхода, кроме нас пробудить.
То есть такой ультиматум. Если ты нас не пробудишь, то мы все умрем.
В определенном состоянии перед уроком все смотрят друг на друга. Все должны быть в радости, все должны улыбаться.
Но это работает, да.
Мы думали о решении молитвы многих и разделиться на десятки в течение дня, что должно помочь нам быть в этой мысли.
Хорошо, дальше. Есть еще?
Мы старались быть более практичными в том плане, что мы не полагаемся сами на себя. Единственное, что может нас пробудить, это стыд. Было несколько идей, не знаю даже, имеет ли смысл их здесь раскрывать, но одна из них — это фотографировать тех, кто спит.
Ну и что?
Ну, это стыд, это же самое. Ну, допустим. Ну,
сфотографировали, дальше.
Изменить что-то в подготовке.
Вот эти сверлят дырку в лодке.
Изменить что-то в подготовке. Или делать подготовку перед каждым уроком. Мысли какие-то должны быть о подготовке.
Замечательно.
Мы думали такое сделать. 10 заповедей для мертвеца. Когда не с кем говорить, кроме как с телом. Потому что все, что я вижу, это тело, это труп. Чай с сахаром, как вы говорите, попить, выпить. Потом, когда уже вроде бы есть к чему обращаться, этот труп ожил, то тут начинается второй этап пробуждения, внутреннее пробуждение, чтобы он начал задаваться вопросами. Как мне не сверлить дырку в корабле и начинать раскрываться в это направление? То есть сначала разбудить мертвеца, а потом быть с ним в коммуникации.
Попробуйте.
Тот, кто не находится... Ну, применять те советы, о которых вы говорили. Как просыпаться, о чем думать. Мы ставили будильник, это просто здорово. 5-7 минут.
Я такое сказал?
На этой неделе вы говорили об этом. Ставить музыку. Не знаю, сколько времени это как-то подействует в плане воодушевления, но пока это работает очень хорошо.
Я спрашиваю о себе, что я должен сделать перед тем, как иду спать. А это обычно то, что я спрашиваю. Это обычно то, что я себе ставлю перед тем, как иду спать. Это то, что я пою в себе. Это то, что меня так пробуждает. С этим я засыпаю, и когда я просыпаюсь, это у меня по-прежнему звучит в ушах. Я советую. Есть еще такие сильные высказывания. Я рекомендую из псалмов взять это.
Это до статьи, которую читаю на ночь, или после?
Перед сном ты себе поешь. Не надо это петь всему дому. Внутри. Внутри. Засыпаешь с этой песней.
А мы не знаем эту песню, вы о чем?
Вы хотите спеть, но спойте. Ну ладно, есть еще кто-то, кто еще не выразил свое мнение? Как мы пробуждаемся? Да.
Я хотел предложить кое-что. Чтобы были тоже дежурные по пробуждению.
Дежурные. Самое простое — это нанять таких дежурных, чтобы они стояли за каждым изучающим кабалу с палкой и так обязывали его учить Тору. Да, замечательно. Это называется учиться ради исправления. чтобы дежурный сзади давал удар и спрашивал, а где свет? А, говорят, филиппинка. Дешевле тебе выйдет.
Может быть, изменить распорядок дня. После Новосибирска мы ждали какого-то большого изменения в том, как проходят уроки, в том, как, какая связь в группе есть. Все та же рутина, все те же вопросы, все те же ответы.
Вы делаете из воодушевления рутину, из рутины воодушевления. Это вы, что вы от меня хотите, чтобы я начал вот так вот все время прыгать? А вы засыпали? Я этого не буду делать.
Было чувство во время конгресса в Новосибирске.
Так почему вы не требовали, не просили?
Мы не знаем, как выглядит следующая ступень. Может быть, вы должны как-то нам помочь здесь.
Следующая ступень, когда вы более объединенные, вот и все.
Вы говорили о форме работы. Мы не знаем того состояния, о котором вы говорите.
Вы хотите, чтобы я начал объединять вас и вкладывал туда свет внутрь, а чтобы вы сидели и ждали. Этого не произойдет. Я не украду у вас это усилие. Мне запрещено это делать. И во время учебы. Ты знаешь, как меня просто разрывает от того, что я хочу что-то дать. Есть такие вещи, которые я хочу дать, такие чертежи сделать, и невозможно.
Так что же делать?
Мне очень горько. Время проходит, и я продвигаюсь в таком вот темпе. Что делать? Сделайте так, чтобы было можно. Кроме объединения, тут ничего не может быть. Страх, что не произойдет. По крайней мере, животный страх, что я не постигну, я не о Творце, а обо мне. Хотя бы это, с этого мы начнем.
Это связано с какой-то физической бодростью? Что изменилось с тех пор и до сегодняшнего дня? Даже в природе треть времени животные спят. В чем проблема? В закрытых глазах или в чем-то другом?
Нет, открытые глаза или закрытые, не важно. Важно, чтобы в группе в целом было ощущение трепета. Трепет. Продвигаемся ли мы к отдаче? К объединению между нами. Если это со стороны кли. Со стороны... Творца — это отдача.
С этой точки зрения, я как раз чувствую подъем в группе, я не чувствую слабости.
Ну и что вы делаете на этом фоне, на фоне этого подъема, если есть подъем?
Мы не знаем, что делать.
Не может быть такого. Я работаю с вами, я не знаю, в миллион раз больше, чем Рабаш работал с нами. Кто от него вообще слышал все эти речи? Семинары?
Мы должны что-то инициировать, что-то должно исходить от нас.
А от кого? От меня?
Завтра мы едем в Иерусалим, завтра мы еще там что-то.
Я не знаю, такие вещи сделать не проблема, но какой будет эффект от них?
Если мы делали все... Ну, какие-то упражнения, товарищи общаются друг с другом. Ведь не просто так. Не просто какое-то упражнение по электронной почте.
Ничего внешнего. Перестань, как эта ветряная мельница. Все внутри. Крутись внутри. Имейлы... Все это, ладно. Внутри необходимо пробудить внутреннее напряжение, и чтобы оно было постоянным и поддерживало каждого в напряжении.